Во-вторых, опыт никогда не дает своим суждениям истинной или строгой всеобщности. Он сообщает им только условную и сравнительную всеобщность посредством индукции. Так что это должно, собственно, означать следующее. Насколько нам до сих пор известно, исключений из того или иного правила не встречается. Следовательно, если какое-нибудь суждение мыслится как строго всеобщее, то есть так, что не допускается возможность исключения, то оно не выведено из опыта, а есть, безусловно, априорное суждение. Стало быть, эмпирическая всеобщность есть лишь произвольное повышение значимости суждения с той степени, когда оно имеет силу для большинства случаев, на ту степень, когда оно имеет силу для всех случаев, как, например, в положении, что все тела имеют тяжесть. Наоборот, там, где строгая всеобщность принадлежит суждению по существу, она указывает на особый познавательный источник суждения, а именно на способность к априорному знанию. Итак, необходимость и строгая всеобщность – суть верные признаки априорного знания и неразрывно связаны друг с другом. Однако, пользуясь этими признаками, подчас бывает легче обнаружить случайность суждения, чем эмпирическую ограниченность его, а иногда наоборот, более ясной бывает неограниченная всеобщность, приписываемая нами суждению, чем необходимость его. Поэтому полезно применять отдельно друг от друга эти критерии, из которых каждый безошибочен сам по себе. Страница 34. Нетрудно доказать, что человеческое знание действительно содержит такие необходимые и в строжайшем смысле всеобщие, стало быть, чистые априорные суждения. Если угодно найти пример из области наук, то стоит лишь указать на все положения математики. Если угодно найти пример из применения самого обыденного рассудка, то этим может служить утверждение, что всякое изменение должно иметь причину. В этом последнем суждении само понятие причины с такой очевидностью содержит понятие необходимости связи с действием и строгой всеобщности правила, что она совершенно сводилась бы на нет, если бы мы вздумали, как это делает Юм, смотри примечание 20, выводить его из частого присоединения того, что происходит, к тому, что ему предшествует, и из возникающей отсюда привычки, следовательно, чисто субъективной необходимости, связывать представление. Примечание 20. Как это делает Юм? Указанную Кантом концепцию Давид Юм развивает в двух своих основных сочинениях. Трактат о человеческой природе, книга 1 о познании, часть 3, главы с 1 по 4, и исследование о человеческом рассудке. Отношение Канта к философии Давида Юма обсуждается в философской литературе еще с XVIII века. Большинство историков философии и комментаторов Канта, считая, что скептицизм Юма оказал большое влияние на формирование критической философии, признают самостоятельность разработки и решения ее проблем Кантом. Однако ряд комментаторов не согласны с такой точкой зрения. Так, например, упомянутый уже нами переводчик и комментатор «Критики чистого разума» Смит полагает, что некоторые важные положения философии Канта, например, о возможности априорных синтетических суждений, разработаны уже Юмом, и что Кант ничего нового здесь по существу не сказал. То обстоятельство, что Кант считал себя первым в разработке этих положений, Смит объясняет тем, что он плохо знал труды Юма, и что общее представление его о юмовской концепции сложилось под влиянием книги английского философа Джеймса Битти «Очерк о природе и неизменности истины», Лондон 1770 года. В этой книге, по мнению Смита, дана невежественная и недоброжелательная критика философии Давида Юма. Этим Смит пытается объяснить искаженное и подчас неверное, по его убеждению, изложение философии Юма в «Критике чистого разума». Издание «Нью-Йорк», 1962 год. Смит здесь не прав. И в критике, и в похвалах Кант всегда излагает Юма в основном правильно. Правда, иногда подчеркивая в его учении то, что содержалось в нем лишь в скрытом виде. Это обстоятельство, которое почему-то упускает из виду Смит. К тому же сам он указывает, что первый перевод двух основных трудов Юма на немецкий язык был сделан Зульцером уже в 1754-1756 годах. Поэтому вряд ли есть основания думать, что Кант знакомился с философией Юма не по первоисточникам. Конец 20-го примечания.